Брат ожидал ее в прохладе прихожей. Сидя на краю бассейна, он водил пальцем по воде. Визарис поднялся, заметив сестру, и критически оглядел ее. «Стань здесь», — сказал он, — «повернись». «Да, хорошо. Ты выглядишь царственной», — проговорил магистр Иллирио, появившийся под аркой входа. Он двигался с удивительной легкостью для столь массивного человека. Свободное одеяние из огненного шелка укрывало слои трясущегося жира. На каждом пальце поблескивали драгоценные камни, и он умастил свою раздвоенную желтую бороду, доведя ее до золотого блеска. «Пусть повелитель света осыплет тебя благословениями в самый удачный день твоей жизни, принцесса Дейенерис», — проговорил магистр, взяв ее за руку. Он поклонился на миг, показав желтые зубы в золоте бороды. «Она просто видение, светлейший, просто видение», — сказал он брату. «Дрога будет покорен». «Слишком уж худа», — отозвался Визарис. Волосы того же серебристого цвета, что и у сестры, у него были туго зачесаны назад и скреплены брошью из драконьей кости. Прическа подчеркивала жестокое и сухое лицо принца. Он опустил руку на рукоять меча, который Иллирио одолжил ему, и спросил: «А вы уверены, что Кхал Дрога любит именно таких молодых женщин? Важно ее происхождение. Ваша сестра созрела для Кхала», — повторил ему Иллирио уже не в первый раз. «Поглядите на нее. Серебристо-золотые волосы, фиалковые глаза. В ней видна кровь старой Валирии, вне сомнения, вне сомнения. И знатность. Дочь старого короля и сестра нового, она не может не увлечь нашего друга». Когда брат выпустил ее руку, Дейенерис поняла, что дрожит. «Может быть, с сомнением, — отвечал Визарис, — у дикарей странные вкусы. Мальчики, лошади, овцы». «Лучше не говорить об этом при Кхале Дрога», — проговорил Иллирио. Гнев блеснул в сиреневых глазах ее брата. «Вы принимаете меня за дурака?» Магистр чуть поклонился. «Я принимаю вас за короля, а владыкам не свойственна природная осторожность обычного человека. Прошу простить, если обидел вас». Иллирио отвернулся и хлопнул в ладоши, призывая носильщиков. На улице Пентоса пала темная, как смоль, ночь, когда они выехали в паланкине Иллирио, украшенном тонкой резьбой. Двое слуг впереди освещали дорогу причудливыми масляными фонарями из бледного стекла. Дюжина сильных мужчин несла шесты на плечах. Было тепло, занавески лишь усиливали духоту. За крепким запахом духов Дэнни ощущала вонь пухлой плоти Иллирио. Брат, распростершийся на подушках возле нее, ничего не замечал. Ум его был далеко, в стране за узким морем. «Нам не потребуется весь Кхаласар», — сказал Визарис. Пальцы его играли рукоятью чужого клинка, хотя Дэнни знала, что он никогда еще не использовал меч по назначению. 10 тысяч будет довольно. Я покорю 7 королевств с 10 тысячами крикунов до тракийцев. Страна поднимется на защиту своего законного короля. Тирол, Редвин, Грейджой любят узурпатора не больше, чем я. Дорнсы рвутся отомстить за Элию и ее детей. Простонародье поддерживает нас. Они всегда за короля». Он озабоченно посмотрел на Иллирио. «Так я не ошибаюсь? Это ваш народ, и они любят вас», — дружелюбно отвечал магистр Иллирио. «В твердынях по всему государству люди втайне поднимают тосты за ваше здоровье. Женщины же вышивают на знаменах драконов и прячут их до того дня, когда вы возвратитесь из-за моря». Он пожал плечами. «Так утверждают мои агенты». У Дэнни не было агентов, и она не могла узнать, что думают или делают за узким морем. Однако принцесса не верила ласковым словам Иллирио, как и не верила купцу вообще. Брат же ретиво кивал. «Я сам убью узурпатора», — обещал он, юноша, еще не проливший ни капли крови. «Как убил он моего брата Рейгара и Ланестера, цареубийцу, за то, что он сделал с моим отцом». «Достойный поступок», — проговорил магистр Иллирио, и Дэнни заметила тень улыбки, скривившей его губы, но брат не видел ничего. Кивнув, Визарис отодвинул занавеску и принялся смотреть в ночь. Дэнни поняла, что в мечтах он вновь сражается при Трезубце. 9-башенный дом Кхала Дрога расположился возле залива, высокие кирпичные стены его заросли плющом. Как объяснил им Иллирио, дворец представили Кхалу магистры Пентоса. Свободные города всегда соблюдали вежливость в обращении с владыками кочевников. «Не то чтобы мы боялись этих варваров», — повествовал Иллирио с улыбкой. «Повелитель света защитит наш город от миллиона дотракийцев, так обещают красные жрецы. Но зачем рисковать, когда дружба обходится столь дешево?» Паланкин остановился у ворот, а один из телохранителей без всякой учтивости отодвинул занавески. Дотракиец этот, меднокожий, темноглазый и безбородый в рогатом бронзовом шлеме безукоризненных, обдал их холодным взглядом. Магистр Иллирио буркнул ему что-то на грубом дотракийском языке. Страж ответил подобными словами и пропустил их через ворота. Дэнни заметила, как рука ее брата стиснула рукоятку одолженного меча. Он был тоже испуган, как и она. «Надменный евнух!» — пробормотал Визарис, пока Паланкин, дергаясь, поднимался к дворцу. Магистр Иллирио отвечал медовыми речами. «Сегодня на Перу будет много важных людей. У таких людей есть враги. Кхал должен защитить своих гостей, и главное среди них вы с сестрой светлейшей. Вне сомнения, узурпатор готов хорошо заплатить за вашу голову». «О да», — жестко ответил Визарис. Он уже пытался это сделать, Иллирио. «Не сомневайтесь в этом. Его наемные убийцы повсюду преследуют нас. Я последний дракон, и он не может заснуть спокойно, пока не отнимет у меня жизнь». Паланкин замедлил ход и остановился. Занавески отодвинули, и раб предложил руку, чтобы помочь Дейенерис выйти. Она отметила, что на плечи его сделаны из обычной бронзы. Брат последовал за ней, не отнимая руки от рукояти меча. Потребовались усилия двух сильных людей, чтобы Иллирио приподнялся на ноги. Внутри замка воздух насквозь пропах благовониями, огненной понюшкой, сладким лимоном и киномоном. Гостей провели по прихожей, где мозаика из цветного стекла изображала гибель Валирии. В черных железных фонарях, развешанных на стене, горело масло. Подарки из переплетенных каменных листьев евнух воспевал их приход. «Визарис из дома Таргериенов, третий носитель своего имени», — провозгласил он тонким и сладким голосом, — «король андалов, райнаров и первых людей, владыка семи королевств и хранитель областей, его сестра Дейенерис Бурерожденная, принцесса драконьего камня, его достопочтенный хозяин Иллирио Мапатес, магистр свободного города Пентес». Миновав евнуха, они вошли во двор, окруженный заросшей плющом колоннадой. Лунный свет разрисовывал листья оттенками кости и серебра, вокруг расхаживали гости. Среди них было много дотракийских конных владык, рослых мужей с красно-коричневой кожей, вислые усы перехвачены металлическими кольцами, черные волосы намаслены, расчесаны и увешаны колокольчиками. Были тут и наемники из Пентеса, Мира и Тироша, красный жрец, толщиной превышавший Иллирио, косматые жители порт Иббана и князья с летних островов, кожа которых показалась ей темнее эбенового дерева. Дейенерис оглядела собравшихся с удивлением и с внезапным ужасом поняла, что кроме нее женщин здесь нет. Иллирио шепнул им: «Вот эти трое — кровные всадники Дрога. Возле столба стоит Кхал Мора, сыном Рхогора, тот зеленобородый брат Архонта Тироша, а позади него сир Джарах Мармонт». Последнее имя заинтересовало Дейенерис. «Это рыцарь? Никак не менее», — Иллири улыбнулся сквозь бороду, «помазанный семью елеями, самим верховным Септоном». «А что он делает здесь?» — выпалила она. «Узурпатор искал его головы», — объяснил Иллирио. «Из-за какой-то пустяшной ссоры. Сир Джорах продал каких-то бродяг тирашийскому работорговцу вместо того, чтобы передать их ночному дозору. Абсурдный закон. Человек должен иметь право поступать с такими людьми, как ему угодно. Мне бы хотелось переговорить с сиром Джорахом Мармонтом, прежде чем ночь закончится», — проговорил ее брат. Дэнни обнаружила, что и сама смотрит с любопытством на рыцаря. Человек пожилой, лысеющий и уже миновавший сорокалетие, он сохранил силу и крепость. Вместо шелка и хлопка на нем были кожа и шерсть. Темно-зеленую тунику украшало изображение черного медведя, стоящего на задних лапах. Дейенерис все еще глядела на этого странного человека, родившегося в ее отечестве, когда магистр Иллирио положил влажную ладонь на ее плечо. «Нам туда. А вон там, милая принцесса», — прошептал он, Там находится Кхал собственной персоной. Дэнни хотелось спрятаться и убежать, но брат глядел на нее, и, не угодив ему, она, конечно, разбудила бы дракона. С тревогой она обернулась и поглядела на человека, который, как надеялся Визерис, попросит ее руки, прежде чем закончится ночь. «Рабыня не слишком уж ошибалась», — подумала она. Кхал Дрога был на целую голову выше самого высокого из мужчин в этом зале, но вместе с тем двигался легко и изящно, словно пантера в зверинце Иллирио. Кхал оказался моложе, чем она думала, и еще не достиг 30 лет. Кожа Дрога отливала полированной бронзой, густые усы украшали золотые кольца. «Я должен приблизиться и принести Кхалу собственное приветствие», — проговорил магистр Иллирио. «Подождите здесь, я приведу его». Когда Иллирио, переваливаясь, направился к Кхалу, брат взял Дэнни за руку, болезненно сжимая ее ладонь пальцами. «Видишь его косу, милая сестрица?» Коса Дрога, черная как ночь и тяжелая от ароматных масел, была увешана крошечными колокольчиками, позвякивавшими, когда он двигался. Коса эта опускалась ниже пояса, ниже ягодиц Кхала, доставая концом бедер. «Видишь, какая длинная?» — спросил Визерис. «Когда дотракиец терпит поражение в поединке, он отрезает свою косу в знак унижения, чтобы мир знал о его позоре. Кхал Дрога никогда не проигрывал поединка. Он вновь рожденный Эйегон, повелитель драконов, и ты будешь его королевой». Дэнни поглядела на Кхала Дрога. Лицо его показалось ей жестоким и жестким. Глаза холодными и темными, словно оникс. Брат иногда причинял ей боль, когда она будила дракона, но Визерис никогда не пугал ее так, как этот человек. «Я не хочу быть его королевой», — проговорила она тоненьким голоском. прошу тебя, Визерис, пойдем домой». «Домой?» — отвечал он негромко, но так, чтобы она могла слышать ярость в его тоне. «И как же мы попадем домой, милая сестрица? Родной дом у нас отобрали». Визерис увлек сестру в тень подальше от посторонних глаз, и пальцы впились в ее кожу. «И как же мы вернемся домой?» — повторил он, имея в виду королевскую гавань, драконий камень и ту страну, которую они потеряли. Дэнни, конечно, имела в виду лишь их комнату у Иллирио, а не истинный дом, но брат не хотел и слушать об этом. У него здесь не было дома, и тот большой дом с красной дверью не являлся ему родным. Пальцы Визериса впились в ее руку, он ждал ответа. «Не знаю», — наконец, дрожащим голосом проговорила она. Слезы закипали в глазах Дэнни. «А я знаю», — отвечал он резко. «Мы направимся домой во главе войска, милая сестрица. Во главе войска Кхала Дрога. Вот так мы вернемся домой. Если для этого тебе нужно выйти за него замуж и лечь с ним в постель, значит, ты сделаешь это». Он улыбнулся. «Я бы позволил всему его Кхаласару отодрать тебя, моя милая сестрица, всем 40 тысячам мужчин и их жеребцам, если бы таким образом смог получить для себя войско. Радуйся, что тебя ждет только Дрога. Со временем он, может быть, тебе даже понравится. А теперь просуши глаза. Иллирио ведет его сюда, и Хал не должен видеть твоих слез». Дэнни повернулась и увидела, что магистр Иллирио, сладко улыбаясь, с поклонами, уже подводит к Халу Дрога к месту, где они стояли. Она смахнула неупавшие слезы тыльной стороной ладони. «Улыбнись», — нервно шепнул Визерис, положив руку на рукоять меча, — «и стой прямо, пусть он увидит, что у тебя есть грудь. Боги знают, что она и так невелика». Дейенерис улыбнулась и стала прямо.